Откройте, пожалуйста, 28 главу книги пророка Исаии. Сегодня последнее служение, утреннее воскресное служение, и я решил вернуться к этой книге, вернуться к нашему путешествию через книгу пророка Исаии. Это благословенная книга, это мы пережили уже много благословений через нее, но я думаю, что сегодня у нас есть особенная причина поговорить именно о том, о чем написано здесь в этой главе. Мы подводим итоги в конце года. Это нормально, мы смотрим на экономические успехи наши, сколько вы заработали, сколько потратили. Мы смотрим на политические результаты, где страна и страны, где вообще мир, куда движется все это. Мы смотрим на здоровье, на семью, у кого-то родились дети, у кого-то внуки, кто-то женился, кто-то собирается жениться. Смотрим на учебу, кто-то закончил, кто-то только начинает, на карьеру, кто-то получил работу, кто-то, может быть, потерял ее и так далее. Это все нормально, и вот даты для этого и существуют. Бог, одна из причин, почему Бог устроил так мир, что он разделен на определенные интервалы, чтобы на границе этих интервалов мы могли посмотреть назад, оценить, посмотреть вперед, сделать выводы. Вот почему Бог сделал даже день субботний, 7 дней, помните, цикл жизни семидневный все время, потому что нам нужен брейк, нам нужна точка, где бы мы остановились и посмотрели на себя. Так вот, это очень нормальная, очень хорошая возможность сегодня, во время богослужения, вечером у нас будет собрание, тоже посвященное этому, завтрашний день, возможно, вы ночью соберетесь с кем-то. Это очень ценно, когда мы оцениваем себя. Но самое важное, друзья мои, это то, что произошло за этот год в вашем сердце. Вы помните, Писание говорит, больше всего хранимого храни сердце свое. Можно не иметь больших успехов денежных, можно иметь какие-то сложности финансовые или сложности со здоровьем, можно еще какие-то проблемы переживать в жизни. Но если душа ваша за этот год обеднела, если внутренний ваш мир не научился пользоваться Божьей силой, то это будет оказывать свое разрушающее влияние на все остальное. Тогда и деньги не в радость, тогда и здоровье будет не туда использовано, тогда и семья, и дети, и внуки не принесут вам того ожидаемого удовлетворения и так далее. Вот почему сегодня я хотел бы посмотреть вместе с вами на то, что происходит в нашей душе, и особенно применительно к одному конкретному фактору жизни. Каково было ваше отношение к Божьему Слову за прошедший год? Подумайте внимательно, посмотрите, что происходило между вами и Священным Писанием. Мы поговорим об этом, изучая 28 главу книги пророка Исаии. Дело в том, что Библия написана для того, чтобы помочь нам увидеть взаимоотношения между Богом и людьми. Ветхий Завет – это очень хорошая иллюстрация того, как эти отношения развивались. О том, Ветхий Завет помогает нам увидеть природу Бога, помогает увидеть Его взаимоотношения, Его подходы, Его характер, Его разговор с людьми, ваше отношение с Ним. То есть, когда мы изучаем Ветхий Завет, мы видим Бога там. Конечно же, в этой большой части Библии мы видим множество человеческих проблем или описание человеческих проблем, которые, опять-таки, приведены для того, чтобы мы, читая, помните, 1 Коринфянам 10 глава, там написано, «А это были образы для нас». Чтобы мы, смотря на то, что происходило, делали выводы, учились. Так вот, это то, что мы будем сегодня делать. Одна из самых существенных проблем людей в Ветхом Завете – это неверное отношение к тому, что Бог говорит. Дело в том, что Слово Божие обладает удивительнейшими свойствами. Оно несет в себе полный божественный авторитет, божественную власть. Вот почему, когда евангелист Иоанн представляет нам Иисуса Христа, помните, он называет его или говорит о нем как о Боге, и он говорит о нем, используя слово «логос», которое и представляет собой слово, не только буква, а живое слово, действенное слово. Посмотрите, Иоанна 1.1, в начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. В книге «Бытие» говорится о том, что Бог словом своим, Слово Божие обладает такой силой, что мир был сотворен. Он миры творит, говоря, его слово обладает такой силой. Послание к евреям сказано, что Христос держит все существующее словом силы своей. Посмотрите, Евреям 1.3. «Этот, будучи сияние славы и образ ипостаси его, держа все словом силы своей, совершил очищение грехов». Бог избрал слово для того, чтобы открывать людям себя и свою волю. Поэтому отношение людей к Слову равно отношению людей к Богу. Это очень важная вещь. Очень многие люди говорят или думают, во всяком случае, о том, что они не против Бога, они уважают Бога, они, конечно же, считаются с Богом, но игнорируют Божье Слово. Друзья мои, здесь внутренние противоречия. Бог сегодня открывается нам, Он так решил. Ни в видео, ни в видениях, ни в каких-то других формах переживаний. Бог открывается нам в Слове, это Его решение. И наше отношение к Слову в конечном счете является нашим отношением к Богу. Вы знаете, история человеческого греха – это история пренебрежения Божьим Словом. Помните, самые первые люди, Бог сказал, а они не посчитали это достаточно важным. Если мы посмотрим на все остальные грехи людей, описанные в Священном Писании, мы видим, что все они связаны с пренебрежением тем, что говорит Бог. На протяжении Писания очень много об этом говорится, и книга пророка Исаии не исключение. Мы уже касались этой темы немножко, но в 28 главе Исаия поднимает вот эту тему на наивысшую точку и просто показывает всему народу, которому он писал, о нам с вами, критически важную роль их непослушания тому, что говорит Бог. Сегодня мы посмотрим на эту историю. Эти слова написаны были в период, когда народ израильский был близок к Божьему наказанию, к тому, что придут ассирийцы. Это в 722 году случилось, в конце концов, когда придут ассирийцы и захватят северный Израиль, и они пройдут немножко южнее, хотя они не возьмут еще Иерусалим в той точке. Так вот, это происходит, пророк очень ярко показывает, это является результатом их пренебрежения того, что Бог говорит. Я разделил эту главу на две части, вернее, в этой главе есть две темы. Первая тема – это причины, почему люди пренебрегают Божьим Словом, и вторая – последствия этого пренебрежения. Люди пренебрегают Словом Божьим не просто так. Вот сколько раз бывало, я думаю, у вас, когда вы думали, начну читать Библию, с понедельника или с Нового года. Кстати, в этом году Новый год в понедельник, так что вы можете иметь двойную причину начать читать Библию с понедельника и с Нового года. Но известное дело, что когда у нас есть такое решение, часто, очень часто его ненадолго хватает. На это есть причины. Причины связаны с тем, кто мы есть. Есть что-то внутри нас, что делает это сложным. Вроде бы ты умом понимаешь и хочешь этого, а вот какие-то внутренние, то, кто ты есть, они делают это невозможным. И вот когда мы смотрим на то, что описывает здесь Исаия, говоря с людьми, которым он проповедовал, мы можем увидеть некоторые причины. Сразу хочу сказать, что здесь представлена такая очень радикальная форма, потому что евреи на тот момент достигли уже критической точки своего разложения. Но мы можем увидеть себя где-то на пути к этому или увидеть, может быть, те тональности, которые звучат там, которые обнаруживаются и в нашей жизни, в наших сердцах. Самое первое, что мы видим, что происходит, или о чем говорит Исаия, он говорит об опьянении успехом. После завершения своих пророчеств о судьбе народов, которые окружали Израиль на тот день, помните, у нас была большая проповедь, или проповедь на большой кусок текста, мы с 13 главы и сразу до 26, до 27 практически. Там Исаия говорил о Божьих судах, о Божьем отношении к тому, что происходит с царями земли, вокруг всего того, что происходило. Вот. И теперь Исаия возвращается к народу израильскому. Он говорит и к северной части, к этим 10,5 коленам, и к южной части, к Иудее. Вот. И этому посвящаются 8 глав, с 8 по 35 главы. И мы коснемся каждой из этих глав, мы будем отмечать наиболее значимые истины. Вот посмотрите, как начинает Исаия эту часть, и он начинает его с очень яркого слова «горе». «Горе венку гордости пьяных ефремлян». Ефремляне, понятно, речь идет о Северном царстве. Если Южное царство – это Иудея, то Северное царство называется Ефремом или Ефремляне много раз в Священном Писании. «Увядшему цветку красивого убранства его, который на вершине тучной долины, сраженных вином». Вот крепкие и сильные у Господа, как ливень с градом и губительный вихрь, как разлившееся наводнение бурных вод, силою повергает его на землю. Ногами попирается венок гордости пьяных ефремлян. Эта фраза объясняет очень много. «Оставив Бога и настоящее поклонение Ему, израильтяне пошли по пути язычников. Вместо служения Богу они стали искать жизни, которая похожа на жизнь язычников». А чем она была похожа? Она вращалась вокруг двух вещей – самоутверждения и самоудовлетворения. Это было… Религия язычников обслуживала их самоудовлетворение и самоутверждение. Тогда, когда истинная религия иудеев, она должна была вести людей к преклонению перед Богом, к гармонии с Богом. Прилагая значительные усилия, евреи достигали успехов. Эти успехи кружили голову. Жизнь была хороша, и они стали пригублять немножко. И затем немножко стало больше. И посмотрите, как он пишет. Он говорит: «Горе венку гордости пьяных ефремлян». Они достигли многого. У них было все окей. И поэтому потихонечку они доходят до того, о чем написано, посмотрите, 7 стих. «Но эти шатаются от вина, сбиваются с пути от секеры. Священник и пророк спотыкаются от крепких напитков, побеждены вином, обезумели от секеры, видение ошибается, в суждении спотыкаются, и посмотрите последнее, ибо все столы наполнены отвратительной блевотиной. Нет чистого места». Когда развлечения и разного рода удовольствия занимают все более значительное место в жизни людей, они неизбежно приводят к какой-то форме умственного затмения. Человек чувствует себя нормально, все под контролем, живет хорошо, деньги есть, удовольствия есть. Их всегда будет мало. И всегда, если человек фокусируется на удовольствиях, они просто не сделаны так, чтобы удовлетворить человека. Они для этого не существуют. Бог их сделал совершенно для другого. Но если как только человек фокусируется на них, это как попытка напиться морской водой. Чем больше он их пьет, тем больше у него жажда. Более того, требуется большая доза. Человек втягивается, подобно того, как наркоману, его нужно больше, больше, он уже забывает все, он уже маму родную продает за то, чтобы купить очередную дозу. Это примерная ситуация. И когда человек идет туда, то тогда он начинает делать глупости. Возможно, вы слышали, мы периодически слышим здесь на Западе о celebrities, которые умирают от overdose или делают глупости какие-то. Недавно в России стало известно об одной из вечеринок, где наиболее талантливые, успешные, известные, богатые люди собрались на вечеринку полуголые и буквально делали безумие, творили. Это гордость пьяных ефремлян, вот 100%. Это просто, ну, это безумие, конечно, когда смотришь, что это животные. Но эти люди, они собирают многотысячные залы. У них миллионы поклонников. Это не просто так, друзья мои. Это гордость пьяных ефремлян. Проблема заключается, это радикальная форма, конечно, но проблема заключается в том, что все остальные живут, и они хотели бы жить так, как они. Ну, конечно, не так, не ползать голым по полу и рычать. Конечно, нет, это уже слишком. Но вот все остальное, что до того, вот об этом мечтают все. К сожалению, это направление, куда люди движутся. История Израиля, так же, как и история мира вообще, и христианского мира, в частности, подтверждает это снова и снова. По мере достижения успеха люди становятся все менее внимательны к тому, что говорит Бог. А зачем? У меня все окей. У меня все нормально получается. Люди считают себя верующими, но они верят не тому, что говорит Бог, а тому, что говорят люди вокруг, или, может быть, не говорят, а просто показывают свой успех. Слово Божие становится частью религиозного мира, но это там, это в церковь, нужно прийти и послушать проповедь. Но оно перестает быть частью моего мира, моей жизни, моей потребности внутренней. В результате, рано или поздно, посмотрите, если мы вернемся еще раз к первому стиху, цветок увядает. Это всегда так, это всегда это туда тащит, люди жаждут, ищут, пьют эту всю воду, удовольствие, и потом постепенно они увядают. Горе цветку гордости пьяных ефремлян, цветок увядает, столы наполняются блевотиной, чистого места нет. Потеря влияния Божьего Слова обязательно, я еще раз подчеркну и выделю это большими буквами, обязательно приведет к разрушению жизни. Не может быть по-другому. Так, первая причина, по которой люди игнорируют Слово Божие, это опьянение успехом, какими-то формами самоудовлетворения. Слово Божие становится ненужным. Вторая причина – гордыня. Это одна из основных сложностей, которую переживал пророк Исаия, как и другие пророки. Люди не хотели его слушать. Они считали себя слишком взрослыми. Посмотрите 9 стих. «А говорят, кого хочет он учить ведению, и кого вразумлять проповедью, отнятых от грудного молока, отученных от сосов матери?» Ну, другими словами, вот то, о чем они говорят, «Что мы, дети, что ли, что ты нам снова проповедуешь? Кого учить собрался? Мы знаем, как жить. Мы уже достаточно взрослые, мы разбираемся в жизни, поэтому, пожалуйста, оставь свои нравоучения при себе. Это типичная проблема всех потомков Адама и Евы. Мы, естественно, самоуверены, и поэтому не ощущаем нужды в том, чтобы учиться, иначе мы бежали бы к Слову каждый день. Мы искали бы любую возможность, чтобы читать его, наполняться им, слушать проповеди, учиться через проповеди. Более того, даже тогда, когда мы слушаем проповеди или читаем Библию, мы часто не впитываем это слово так, чтобы оно изменяло или обогащало нас. Дело в том, что Слово Божие будет приносить пользу только тем, кто понимает свою нужду в нем. Кто понимает, что без Божьего водительства ты, дорогой друг, не сможешь прожить. Вот почему, помните, Христос пришел, и кто был более близок к Нему? Мытари и грешники, и блудницы. Почему? Они нужду свою понимали. А те люди, которые были религиозны, они были самодостаточны, они высоко думали о себе, и поэтому они слушали Христа, но не для того, чтобы учиться у Него, а чтобы придраться к Нему, чтобы порассуждать, чтобы каким-то образом оценить Его. И это ключевая проблема. Писание много говорит о важности любви к Писанию. Посмотрите 1 Петра, 2 глава с 1 стиха. «Итак, отложи всякую злобу, всякое коварство и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, чтобы от него возрасти вам во спасении». Евреи времен пророка Исаия были, в общем, религиозными людьми, но их религиозность была поверхностной. Исполняя внешние обряды, они не питали свои души словом. Они даже читали его, и даже заучивали его, но не питали души словом. И поэтому оно прошло мимо них. Они не видели в этом необходимости. Когда Исаия провозглашал это слово, они говорили: «Пойди поучи детей, мы взрослые, нам это не нужно». И в той или иной степени это угрожает всем нам, друзья. Это касается всех нас. Мы самоуверены по природе, поэтому вместо того, чтобы искать Божьи истины, мы, естественно, считаем, что мы и так все знаем. Вот почему псалмопевец просит в молитве, посмотрите, 118-й псалом: «Преклони сердце мое к откровениям твоим». Он понимает, что у него внутри этот резистенс, это сопротивление. Ваше отношение к слову в огромной степени будет определять сущность вашей жизни, дорогие мои. Свято место пусто не бывает. Если вы не учитесь в Писании, у вас обязательно появятся авторитеты где-то в других местах. Обязательно. Кто-то сознательно или подсознательно будет вас формировать. Какое-то человеческое учение. В результате, вместо того, чтобы строить жизнь на Божьей истине, вы будете строить ее на человеческих идеях, которые рано или поздно провалится. Итак, причины пренебрежения Божьим Словом: опьянение успехом, самоуверенность или высокое мнение о себе. Есть третий шаг, который мы видим у этого народа, это унижение Божьего Слова. Это вообще очень интересно. Посмотрите, как Исаия описывает восприятие Писания евреями. 10 стих. «Обо всю заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило, тут немного и там немного». Это один из наиболее часто неверно интерпретируемых текстов Писания. Некоторые считают, что здесь речь идет о последовательности исследования Писания. Одна заповедь, потом изучишь вторую заповедь. Вот. Некоторые говорят или думают о том, что речь здесь идет просто о создании дополнительных заповедей, которыми, кстати, были известны фарисеи. Но если мы посмотрим на оригинальный текст, и если мы посмотрим на контекст немножко глубже в свете того, как звучит оригинал, то мы можем увидеть здесь очень интересную формулировку. Дело в том, что здесь речь идет о насмешке. Израильтяне, слушая пророка Исаию, смеются над ним. И смеются вот как. Дело в том, что я привел вот здесь вам буквальную транслитерацию на русском, как звучит еврейский текст. Вот если вы с еврейской прочитаете, он слева, справа налево читается, вот эти вот слова, которые там. Вот они будут звучать так. Цав-лацав, цав-лацав, кав-лакав, кав-лакав, заишом-заишом. Если мы посмотрим некоторые переводы, современный русский перевод, он так и переводит. Они вообще не переводят заповедь на заповедь, они вот это звучание, которое не имеет смысла само по себе, дают. Цав-цав-цав-цав, кав-кав-кав-кав. То есть эти люди, они подходят, вот Net Bible переводит: «Indeed they will hear meaningless gibberish». Senseless babbling. То есть, когда эти люди в своем высоком мнении о себе отвергают слова пророка Исаии, они с насмешкой говорят: что ты нам говоришь? Цав-цав, кав-кав. Они говорят: это слишком просто. Опять ты заповеди свои принес. Снова читай Библию и молись. Вы слышали это? О, знаю, что будешь говорить. Опять читай Библию, опять молись. Это слишком просто, слишком примитивно. В результате люди ищут помощи и ответов в каких-то источниках человеческой мудрости. Кто-то ищет философии. Вот это в действительности. Кто-то сверхъестественных переживаний. Какой-то, знаете, экстатических ощущений. Кто-то ищет истории о чудесах. Вот рассказывают, вот тот видел видение, вот у того было пророчество, там вот исцеление. Вот это все собирает толпа. А слово? Цав-цав, кав-кав. Это что-то такое примитивное, что-то такое малозначительное, что-то, что перестало иметь значимость в моем сознании. И они, эти пьяные ефремляне, они просто в открытую смеются над Писанием. Проблема всех в том, что они не видят и не ищут решения в Слове Божьем. Слово Божие слишком примитивно. Но посмотрите, что Писание говорит, что Бог говорит о своем Слове. Пророк, который видел сон, пусть и рассказывает его как сон, у которого мое слово, тот пусть говорит слово мое верно. Что общего у мекины с чистым зерном, говорит Господь. Слово мое не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу. Простое Божье слово. Это сам Бог открывает себя через эти заповеди. Или вот еще один текст из Нового Завета, Евреям 4:12. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Друзья мои, не проповедник, не способный проповедник обладает этой силой, а Слово. Если вас привлекает проповедник больше, чем слово, вы обязательно разочаруетесь и разобьетесь. Потому что сила-то не в проповедниках и их умозаключениях, не в их риторике, а сила в слове, которое они проповедуют. Или Иисус Христос говорит, Иоанна 8:31, «Тогда Иисус сказал уверовавшим в Него иудеям: если пребудете в Слове Моем, тогда вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Друзья мои, вас, тебя, дорогой друг, истина сделает свободно, если серьезно будешь к ней относиться. Апостол Павел пишет 2 Тимофею, 3 глава: «Притом ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасении верой во Христа Иисуса. Все писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен». Дело в том, что Писание – это основной канал Божьего контакта с нами. Слово Божие – основной инструмент укрепления веры. В действительности смысл веры как раз и заключается в слове, которому мы доверяем. То есть, если вы не знаете слово, вы, конечно же, не будете знать, чему доверять, и поэтому и веры вашей не будет. Когда человек говорит: «Я имею веру», но он не знает, во что он верит, чему же он верит конкретно, это пустой звук. Потому что вера всегда пропорциональна тому, сколько вы знаете Писание. Апостол Петр говорил об этом немножечко выше. Мы прочитали второй стих, вторую главу, первые два стиха. Посмотрите, первая глава заканчивается: «Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, живого и пребывающего вовек. Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал. Но Слово Господне пребывает вовек, а это есть то Слово, которое вам проповедано. Друзья мои, это серьезная проблема современного христианства. Люди не видят ценности Писания, игнорируют его, пренебрегают им и бегут вместо этого за деятельностью каких-то людей. Вот эта слава человеческая, которая не что иное, как цвет на траве. Люди действительно достигают многого. Они могут вам рассказать разные системы модификации самого себя. Они могут вам объяснить философское обоснование всяких разных вещей. Они могут вас ввести в экстатический транс. Они могут вам имитировать чудеса. И многие-многие вещи, которым заполнено человечество, за которыми толпы людей следуют. Вопрос только в том, засохла трава, и все это ушло. Это все деятельность человеческая. И только Слово Божие живо и действенно. Только оно пребывает вовек. Только оно дает жизнь. Сегодня люди ориентируются на все, что угодно, теряя эту важнейшую связь с жизнедающим Божьим Словом. Возможно, вы еще не говорите о Писании с насмешкой. Возможно, вы еще не смеетесь в открытую, цав-цав, кав-кав. Но посмотрите, как вы относитесь к нему. Это сделать очень просто. Посмотрите календарь вашего прошлого года, уходящего года. Сколько времени вы уделили на чтение Библии? Вот будьте честны с собой. И сравните это с тем, сколько времени вы уделили или потратили на социальные сети, новости, развлечения, спорт, путешествия, друзей, фан и так далее. Очень просто сравнить. Вы получите ответ. Итак, пренебрежение Словом Божьим происходило в Израиле по причине их жизни самоугождений, высокого мнения о себе. Это вело их, неизбежно вело их к насмешливому отношению к Писанию. Они унижали Писание. Что это такое? Оно не даст мне жизни. В конце концов, это создавало условия для кощунственной самоуверенности. Это вполне естественно в своей гордыне, когда люди отвергают истину, постепенно отвергают. Они не прямо отвергают, они не говорят так. То, что в Библии написано, ложь. Не-не, они просто они увлекаются чем-то другим, Библия не так нужна, потом все больше и больше, потом она кажется примитивной, потом цав-цав-кав-кав, все это такое уже не так уже нужно, заповедь, там все заповеди какие-то вот, собираются. Вот. И в конце концов люди приходят к тому, что они прямо, сознательно строят свою жизнь на том, что противоречит Священному Писанию. Слушайте, что происходит с евреями. 14 стих. «Итак, слушайте слово Господне, хульники, правители народа сего, который в Иерусалиме. Так как вы говорите, мы заключили союз со смертью и с преисподнею сделали договор. Когда всепоражающий бич будет проходить, он не дойдет до нас, потому что ложь мы сделали убежищем для себя и обманом прикроем себя». Здесь важно понять контекст. Исаия проповедует и говорит: вернитесь к Богу, только Он ваша защита. Ассирийцы уже идут, ассирийцы уже движутся. А эти все представители Израиля, кстати, и в Израиле на севере, или в Иудее, и в Иудее, они говорят: нет, мы пойдем к египтянам, и мы там с ними договоримся, мы заплатим им, они придут у нас защитят. А Исаия говорит: ложь это. Не сработает это. Они говорят: ну тогда мы будем полагаться на ложь. И тогда мы обманом прикроем себя. Посмотрите, 30 глава это поясняет, это та же самая тема. «Горе непокорным сынам, говорит Господь, которые делают совещание, но без меня заключают союзы с египтянами в данном случае, но не по духу моему, чтобы предлагать грех ко греху. Не вопросив уст моих, идут в Египет, чтобы подкрепить себе силою фараона и укрыться под тенью Египта. Но сила фараона будет для вас стыдом, и убежище под тенью Египта бесчестием. И так и произошло. Когда они отдали деньги, и когда ассирийцы пришли, никакой помощи они от египтян не получили. 12 стих этой же 30 главы, посмотрите. «Поэтому так говорит Святой Израиль, так как вы отвергаете слово это, а надеетесь на обман и неправду, и опираетесь на то, то беззаконие это будет для вас, как угрожающее падением трещина, обнаружившаяся в высокой стене, которой разрушение настанет внезапно в одно мгновение. Вместо того, чтобы исправлять свои пути, искать Господа, Его защиты, евреи считали, что они сами в состоянии решить проблему. Они видели решение в политической плоскости, думая, что договорившись с Египтом, они смогут противостоять ассирийцам. Исаия говорит, это ложь. Надежда на Египет – ложь. Не восстановив свои отношения с Богом, не устоите, погибнете. Они говорят, ну ничего, значит, будем уповать на ложь. Это кощунство, в котором они говорили. Мы заключили союз со смертью, нас не возьмешь. Посмотрите, он говорит, потому что ложь мы сделали убежищем и обманом. Прикроем себя. Это наивысшая степень пренебрежения тем, что говорит Бог. Мне приходилось встречать людей, которые говорили надменно, я пойду в ад, и так как я всю жизнь служил дьяволу, он там мне приготовит местечко получше. Или еще одна насмешливая фраза, в аду климат не очень, но зато компания хорошая. Когда люди говорят такие вещи, очевидно, что эти люди абсолютно просто безумно, безумная бравада. Они абсолютно не понимают, о чем идет речь, и полностью отрицают значимость Божьего Слова. Бог их прямо называет хульники, кощунники. Он говорит, что любое пренебрежение Божьим Словом обязательно будет иметь трагичные последствия. Конечно же, в наших кругах, наверное, скорее всего, не так много людей, которые бы, или, наверное, нет людей, которые бы говорили вот так, я буду уповать на ложь, я заключил договор с адом, вот, и таким образом вижу свое будущее. Но чем дальше мы живем, тем больше мы встречаем людей, которые в открытую, когда ты показываешь ему Священное Писание, что Священное Писание говорит, и люди в открытую говорят, нет, а я буду делать по-другому. И таких людей становится все больше в разных сферах. Да, есть люди, которые понимают, что они грешат и не могут побеждать. А есть люди, которые сознательно, они знают, что это грех, и они идут на этот шаг, потому что им ложь кажется более приемлемой, чем то, что говорит Священное Писание. Они просто, they disregard, они просто списывают то, что говорит Писание. Они полагаются на то, ну так все живут. Один из вопросов – это вопрос разводов. Это Писание говорит... Ну, а если не любится? А посмотрите, многие. Это одна из сфер, хотя таких сфер все больше и больше, когда люди явно противоречат тому, что говорит Писание. И ищут, надеются на счастье, которое они смогут построить в противоречии тому, что говорит Бог. Итак, последствия. Последствия пренебрежения Божьим Словом. Божье Слово так же действенно, как и Его законы. Вот это очень важная вещь, которую мы снова и снова видим здесь в этой главе. Никто не сомневается в неизменности действия закона всемирного тяготения или закона притяжения. Всем известно, что игнорирование закона притяжения всегда будет иметь неприятные, иногда трагические последствия. То же самое происходит и с пренебрежением Божьим Словом. Пророк Исаия многократно предупреждает об опасности. В этой главе мы видим эти предупреждения выражены в концентрированной форме. Во-первых, пророк говорит, что Божий суд неизбежен. Во-вторых, он говорит о том, что Божий суд наступает естественно, он является естественным результатом деятельности людей. В-третьих, он говорит, что Божий суд очень серьезен. Представьте себе пророка Исаию, который ходит по земле Израиля, проповедует о необходимости покаяния, обращения к Богу. Он говорит о том, что иначе придет Божий суд, и люди смеются над ним. Цав-цав, кав-кав, кого ты пришел учить? Что ты говоришь здесь? Мы и сами хорошо знаем. Мы знаем, что спасение наше в том, что ты как раз называешь ложью. Но несмотря на это, посмотрите, пророк Исаия твердо и уверенно говорит. Посмотрите, горе венку гордости пьяных ефремлян, увядшему цветку красивого убранства его, который на вершине тучной долины, сраженных вином. И посмотрите дальше. Вот крепкий и сильный у Господа, он говорит об ассирийцах здесь, которые придут. Вот это крепкий и сильный у Господа. То есть Господь приготовил крепкого, кто как ливень с градом и губительный вихрь, как разлившееся наводнение бурных вод, силой повергает его на землю. Оказывается, вот эти вещи, они под Божьим контролем находятся. Он говорит, вы уже и так увядаете по причине жизни безудержного самоугождения и пьянства, но вот идет губительный вихрь от Господа. И он будет как наводнение бурных вод, которые разрушают все на свои пути, на своем пути. Третий стих. Ногами попирается венок гордости пьяных ефремлян и с увядшим цветком красивого убранства его, который на вершине тучной долины делается то же, что бывает с созревшей прежде времени смоквою, которую как только кто увидит, тот час берет в руку и проглатывает его, ее, когда созревает дерево, любое, вот, в данном случае смоковница, и вот некоторые плоды быстрее созревают. И когда человек подходит, то он, естественно, берет какое? То, которое созрело быстрее. И в данном случае он обращается к Северному царству, и он говорит, вы вперед всего попадете под этот вихрь. Вы первые там, вы уже созрели, вы уже перезрели к Божьему суду. Но несмотря на это, иудеи, израильтяне горделиво отказываются учиться, они отказываются принимать Божье слово, считая, что то, что Исаия говорит, несерьезно. Вместо того, чтобы внимать Божьей истине, они еще больше упиваются, смеются над истиной. Посмотрите, ну и эти шатаются от вина, сбиваются с пути от секеры, священник и пророк спотыкаются от крепких напитков. Это говорит о том, что все население земли уже дошло до того, что священники и пророки живут тем же самым. Побеждены вином, обезумели от секеры, в видении ошибаются, в суждении спотыкаются. Все столы наполнены отвратительной блевотиной, нет чистого места. А говорят, кого хочет он учить ведению и кого вразумлять проповедью? Отнятых от грудного молока, отлученных от сосов матери, ибо все заповедь на заповедь, правило на заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило, тут немного, там немного. Помните вот это цав-цав? Цав-цав, цав-цав, кав-кав, кав-кав, чуть-чуть там, чуть-чуть там. И дальше смотри, зато, вот по причине этого, дальше очень серьезно, лепечущими устами и на чужом языке буду говорить к народу этому. Это еще один очень интересный стих, и он настолько важный, что следующая проповедь по книге Исаия, она будет через одно воскресенье, будет полностью посвящена этому стиху. Это чрезвычайно важный стих, мы о нем поговорим подробнее. 11 стих. Но здесь я только подчеркну одну деталь. Бог говорит, за то, что вы пренебрегаете Словом Божьим, за то, что вы насмехаетесь, вам заповеди слишком просто, я буду вам говорить сложно. Я буду говорить на чужом языке к вам. Если мы читаем это, то просто вот так, без понимания всего контекста Израиля, то это, может быть, нам не очень понятно. Но если вы знаете Ветхий Завет, то вы знаете, что в книге Второзакония, перед тем, как израильтяне вошли в обетованную землю, Бог собрал народ, и Он говорит, если вы будете исполнять слова закона сего, то придут на вас благословения сии, и перечисляют благословения. В 15 стихе он говорит следующее, посмотрите. Если же не будешь слушаться то, что Господь говорит, и не будешь стараться исполнять все заповеди Его, постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя. Обязательно придут. Шанса нет, чтобы не пришли. Дальше он перечисляет проклятия. И вот среди этих проклятий есть очень интересное. Посмотрите, 47 стих. «За то, что ты не служил Господу Богу твоему с весельем и радостью сердца при изобилии всего». Очень важная вещь. Бог благословит народ. И когда получишь изобилие, если в изобилии от сердца не будешь радоваться Господу и служению Ему, будешь служить врагу твоему, которого пошлет Господь на тебя в голоде и жажде, и наготе, и при всяком недостатке. Он возложит на шею твою железное ярмо, так что измучит тебя. Бог измучит. И дальше смотрите. Пошлет на тебя Господь народ издалека, от края земли, как орел налетит народ, которого языка ты не разумеешь. Народ наглый, который не уважит старца и не пощадит юношу. Вот что означают слова «кав-кав», «цав-цав», «чуть-чуть тут», «чуть-чуть там», «зато лепечущими устами на чужом языке буду говорить к народу эту». Вы не хотите слушать простые заповеди? Для вас они слишком примитивны, что вы не видите в них ценности, тогда будете слушать речь, которую вы понимать не будете. И он говорит о том, о чем он предупреждал очень давно. И это будет речь захватчиков. Божья причинно-следственная связь неизменна. Итак, это первое – неизбежность Божьего суда. Второе – естественность Божьего суда. Пророк объясняет, что Божий суд является прямым результатом их собственной деятельности. Они сами создают условия, в которых они будут страдать, пожиная трагичные результаты. Посмотрите 13 стих. «И стало у них» в русском переводе, а точнее это нужно перевести, «и будет для них словом Господа». Посмотрите. «And the word of the Lord will be to them». То есть, когда они насмешливо говорят заповедь на заповедь, правило на правило, там немножко, здесь немножко, сколько можно вообще от нас хотеть? И Исаия после этого, он говорит, и будет для вас слово Господа. Какое? Заповедь на заповедь, правило на правило. У Бога другого нет. И то, что Бог говорит, не потеряло ценности от того, что люди сегодня это отвергают, что среди людей это не популярно. Нет, Бог возвращается, и Бог говорит то же самое. Но посмотрите, что после этого. «И будет для них словом Господа то, над чем они смеются, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило, тут немного, так немного, и посмотрите дальше. Так что они пойдут, упадут навзничь, разобьются, попадут в сеть и будут уловлены». Исаия, во-первых, говорит, что Бог будет продолжать говорить то же самое. У Бога нет другого слова, кроме истины. Если люди пренебрегают истиной, ища чего-либо другого, Бог не будет подстраиваться под них для того, чтобы говорить им что-то экстраординарное. Он будет продолжать говорить свою истину, заповедь за заповедью. Те же, кто отвергают это, они пойдут по-своему, и они упадут навзничь, и они разобьются, они попадут в собственную сеть и будут уловлены. Это и произошло. Пренебрегая Божьим словом, эти люди, думая, что они умнее, пошли за помощью в Египет и разбились, и попали в сеть, и потеряли все, что у них было когда-либо. Так происходит всегда. Посмотрите, поддавшись идеям свободной любви, западное человечество в середине 20 века, люди разрушили святость семьи и брака. В результате они пожинают сегодня массовые проблемы, которые мы видим в поколениях детей, которые растут в поломных семьях. Вы думаете, откуда сегодня массовый психоз? Откуда сегодня насилие? Откуда сегодня наркотики? Только за прошлый год в Америке от передозировки наркотиками умерло более 100 тысяч человек. Это только в Америке. И в основном это все молодые люди. 100 000 человек. Откуда это? Подавляющее большинство из них растут в неблагополучных семьях. А ради чего это? А потому что кому-то хочется иметь наслаждение вне брачных уз. Кто-то вместо того, чтобы учиться жить так, как говорит Священное Писание, ищет свободы. И люди вокруг аплодируют и говорят, а что ж мы будем их держать вместе, они же не могут друг с другом, надо им разрешить, пусть они будут. В результате человечество разрушается. Пойдут и упадут навзничь, и разобьются, и попадут в собственную сеть. Или другой пример очень очевидный. Участие людей, особенно сегодня это подогреваемо очень сильно, возникает внутренний дискомфорт между внутренним ощущением и физиологией. Человек, мужчина, ощущает себя женственно или наоборот. И раньше всегда было просто. Приходит такой человек, ему помогают привести свои ощущения в соответствие с действительностью. Сегодня люди научились отрезать и пришивать. И в результате они буквально калечат людей. Приходит человек с таким ощущением, ему говорят, о, ты чувствуешь себя так? Хорошо. Сейчас тебе наколем гормонами, вот это отрежем, вот это пришьем, и будешь ты у нас вот тем, кем ты себя чувствуешь. Проблема, правда, в том, что завтра он чувствует себя еще кем-то. Ну, если вы посмотрите, сегодня целый огромный процент, массовое явление в том, что все эти люди повально подвержены суициду. Это повальные клиенты психиатрии. Это люди, которые просто в депрессиях, и они обвиняют в этих депрессиях то, что другие люди не празднуют вот этот их перемен. Это целая индустрия создана сегодня. Это только два примера. Но таких примеров полно. Как только человек игнорирует то, что говорит Священное Писание, знай, дорогой друг, пойдешь, упадешь навзничь, будешь уловлен в сеть и разобьешься. Так говорит Господь. Это то, что происходило с евреями. И последнее. Божий суд очень серьезен. Посмотрите, Бог говорил еще до него, что их самоуверенность обязательно приведет к этому. Но здесь он официально провозглашает Божий суд. Смотрите, 14 стих. «Итак, слушайте слово Господне, хульники». Он здесь избирает такое очень острое слово. Очень острое слово. По-английски здесь «scoffers» – насмешники. Те, кто насмехается над Писанием. «Правители народа сего, которые в Иерусалиме, так, как вы говорите, мы заключили союз со смертью и с преисподней сделали договор. Когда всепоражающий бич будет проходить, он не дойдет до нас, потому что ложь мы сделали убежищем для себя и обманом прикроем себя». Дальше Бог говорит о своем решении. Это решение очень интересное. Посмотрите, 16 стих. «Посему так говорит Господь, вот я полагаю в основание на сегодня камень. Камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в него не постыдится. И поставлю суд мерилом и правду весами, и градом истребится убежище лжи, и воды потопят место укрывательства». Это еще один очень важный стих. Он цитируется несколько раз в Новом Завете. И если Господь позволит, то вот после того, как мы поговорим за 11 стих, и это будет отдельная проповедь, мы еще сделаем отдельную проповедь на 16 стих. Это тоже очень важная тема, раскрывающаяся здесь, в этой главе. Но я хочу подчеркнуть вот какую деталь здесь. Бог, объявляя суд, который грядет на Израиль, связывает его с пришествием Мессии. Заметьте, это Христос камень краеугольный, и он поставит суд мерилом, и он истребит убежище лжи. 18 стих. «И союз ваш со смертью рушится, и договор ваш с преисподней не устоит, когда пойдет всепоражающий бич, вы будете попраны». Как скоро он пойдет, схватит вас, ходить же будет каждое утро, день и ночь. И один слух о нем будет внушать ужас. Этот всепоражающий бич пришел, ассирийцы, на которых надеялся царь Ахаз сначала, захватили не только Самарию и Дамаск, но пришли и в Иудею, разоряя все на своем пути. Это известное вторжение достигло пика в 722 году, когда большая часть населения Северного Израиля были уведены в плен в Ассирию, и ассирийский царь заселил эти земли людьми из Ассирии и Вавилона. Более того, этот бич пришел в Иудею, немножко позже мы поговорим об этом, как раз когда иудеи думали искать защиты у египтян, и вместо обращения к Богу они пытались опереться на свою политическую изворотливость. Бог предупреждает, не поможет. Смотрите, 20 стих. «Слишком коротка будет постель, чтобы протянуться, и слишком узко одеяло, чтобы завернуться в него». Образное выражение. Вы пытаетесь прикрыться египтянами. Не получится, не найдете. Постель коротка, одеяло узко, не укроетесь и не сможете защититься. 21 стих, посмотри. «Ибо восстанет Господь». И вот здесь еще одна очень интересная истина. «Как на горе Перациме разгневается, как на долине Гаваонской, чтобы сделать дело свое, необычайное дело, и совершить действие свое, чудное, необычное свое действие». Тоже очень интересно, вы можете читать и просто пробегать, не обращая внимания, но посмотрите, гора Перацим, это упоминается во 2 Царств, 2 глава, 19 стих, когда Давид воцарился, то Господь на горе Перацим дал сверхъестественную победу над филистимлянами, и тогда Давид говорил: «Господь разнес врагов моих, как разносит вода». Господь это сделал. Долина Гаваонская – это еще одна ситуация, когда евреи вместе с Иисусом Навином перешли в обетованную землю. И через короткое время против них восстали 5 царей. И помните, там была большая битва в долине Гаваонской. И тогда камни с неба, они поражали противников Израиля. Помните, это тогда Иисус Навин молился: «Стой, солнце над Гаваоном». Знаете, почему он молился? Если вы там были, если бы мы с Таней были пару раз в этом месте, когда солнце встает, оно как раз встает из-за гор над долиной, и евреи шли оттуда с гор, а эти были внизу люди, и когда они смотрели на евреев, солнце их слепило. Поэтому Иисус Навин говорит: «Стой, солнце здесь, пока мы не поразим». Вы помните, солнце стояло, пока они не поразили всех врагов. Так вот, посмотрите, что происходит. Бог говорит здесь сейчас, вот точно так, как это было в Перациме, точно так, как было это в долине Гаваонской. Я буду действовать. Вот почему здесь написано по-русски здесь «чудное свое действие». Это немножко не точно. Странное действие. В чем странность его действия? В том, что Господь сверхъестественным образом будет действовать, но теперь на стороне противников Израиля. Вот в чем его странность. Бог гарантирует это. В этом заключается ужас пренебрежения Слова Божьего. 28 глава, 22 стих. «Итак, не кощунствуйте, чтобы узы ваши не стали крепче, ибо я слышал от Господа Бога Саваофа, что истребление определено для земли. Преклоните ухо». Он еще раз напоминает: «Послушайте моего голоса». Заканчивает пророк двумя притчами. Он говорит следующее, 24 стих. «Всегда ли земледелец пашет для посева? Бороздит, боронит землю свою? Нет. Когда уравняет поверхность ее, он сеет чернуху или рассыпает тмин, или разбрасывает пшеницу рядами, ячмен в определенном месте, и пол бы рядом с ним. И такому порядку учит его Бог его, он наставляет его». Он говорит, если земледелец будет игнорировать порядок, которому его учит Бог, ничего не вырастет. 27 стих. «Ибо не молотят чернухи катком зубчатым, и колес молотильных не катают по тмину». То есть свой метод обработки разных злаков. 29 стих. «И это происходит от Господа». Господь учит этому. Если вы будете игнорировать то, что говорит Бог, никогда не сможете иметь успех. Ваши достижения будут временными, удовольствия быстро приходящими, целью иллюзорными, и жизнь поведет к разочарованию.